Всем привет! Вы смотрите канал The Breakfast Show. Это программа «Обсудим». Меня зовут Александр Плющев. В течение ближайшего часа будем обсуждать те события, которые произошли как в прошедшие сутки, так и в окрестных днях, скажем так. Ну и, конечно же, попрошу с самого начала и поставить лайки, и подписаться на канал для тех, кто видит для себя это возможным. Ну и обсуждать сегодня мы все будем с Сергеем Пархоменко, как это у нас уже складывается по понедельникам. Сергей Борисович, рад приветствовать. Здравствуйте.
И я очень рад. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, все слушатели и зрители. Привет.
Да, насчет прошлого раза была нарушена традиция, но я надеюсь.
Да, я был в дороге, извините, пожалуйста. Бывает. Надеюсь, что это будет не часто
Ну,
происходить.
да, в случае чего можно и поменяться, и еще что-нибудь. Все под контролем, как говорится, работаем. Ну и сегодняшний день, сама по себе дата определяет тему, с которой мы начинаем. 2 года со дня смерти, со дня гибели, со дня убийства Алексея Навального. И вот, знаете, первый вопрос задам даже не я. Ну, поскольку мы тут на днях узнали, чем был отравлен Алексей Навальный, об этом объявили сразу 5 стран, и сторонники Алексея Навального, и медиа, и, в общем, все сослались на эти результаты, что это, значит, вот этот яд экзотический. И первый вопрос задает Андрей Макаревич. Он у меня в Фейсбуке просто задал вопрос, когда я написал поставил анонс эфира про этот самый яд, и он спрашивает, и мне кажется, это актуально для нашего сегодняшнего обсуждения. Все новости заполнены тем, что Навального отравили не вот этим, а вот этим. Скажите, это принципиально?
Ну, принципиально не то, чем в точности его отравили, а принципиально, что мы точно знаем, чем. Как ни покажется, это может быть парадоксальным, эта фраза. Это не точка в этом расследовании, но это важный этап в расследовании убийства Алексея Навального. Точка будет тогда, когда станет понятна вся цепочка, включая непосредственного исполнителя, включая того, кто контролировал этого исполнителя, включая того, кто приказывал этому контролеру, и включая того, кто дал, собственно, первоначальный приказ и запустил всю эту машину. Так или иначе, это, как с любым заказным убийством, очень важно понимать не только механизм, инструмент, орудие убийства, но и понимать всю цепочку вплоть до заказчика. Так ровно и здесь. Но это, конечно, очень важный элемент всего этого расследования, потому что, ну, во-первых, удалены последние сомнения относительно того, умер он своей смертью, Алексей, или был убит. Теперь мы точно знаем, что убит. Кроме того, мы теперь знаем, что он был убит довольно сложным экзотическим ядом, сам выбор которого позволяет делать какие-то важные предположения относительно мотивов этого убийства, механизма этого убийства и так далее. И это важно понимать. Есть, конечно, и кое-какие совершенно практические последствия от этого, про которые тоже не нужно забывать. Они заключаются, например, в том, что теперь все серьезные криминалистические лаборатории мира и все серьезные лаборатории, которые занимаются ядами, отравлениями, получат в свои каталоги необходимые сведения для того, чтобы обнаруживать этот яд. Потому что теперь мы знаем, что есть страна, есть сила, спецслужба или, в общем, какой-то оператор, так скажем, который использует этот яд. И теперь его нужно устанавливать, нужно понимать, что он есть, что он используется, что он синтезируется. До сих пор это была экзотическая вещь, фактически невиданная, а теперь стала не экзотическая, теперь это стало практически необходимым. И в конце концов, я думаю, что, может быть, кого-то, кого готовится убить этим самым ядом, вот прямо сейчас, пока мы тут с вами разговариваем, Может быть, этого человека это обстоятельство спасет или, во всяком случае, его смерть как-то отодвинет, потому что исполнители, которые собирались этот яд использовать, они задумываются над тем, что теперь это не такой большой секрет, и теперь больше вероятность, что это будет обнаружено, они будут разоблачены и наказаны. Так что есть даже и такое последствие. Ну и, конечно, есть политические последствия от этого всего. И именно в этот момент, и именно сейчас это, мне кажется, достаточно важным, когда в разных формах, в разных видах, в разных, так сказать, областях человеческой деятельности прослеживается вот эта тенденция, что, ну, как-то понимание того, что Россия агрессор, криминальное государство, во главе которого стоит убийца, и эта страна должна быть в своей агрессии остановлена. Этот убийца должен быть ограничен в своих возможностях. Люди, которые ему помогают, должны быть объявлены преступниками. Люди, которые ему сочувствуют, должны быть обвинены именно за это сочувствие. Вот все эти ощущения, они начинают как-то понемножечку притупляться, как кажется. Мы вот в связи там, с Олимпийскими играми говорим о том, что много разных разговоров по поводу того, что вот, а может быть, все-таки не надо, давайте мы уже российских спортсменов как-то допустим, ну уже хватит, сколько можно, спорт страдает, как-то доходы падают, а может быть, все-таки нам передумать, перерешить это как-нибудь по-другому. И это много где происходит. Вот сегодняшняя новость, что там российские так называемые депутаты этой самой типа Государственной Думы собираются ехать в Америку и там переговариваться с конгрессменами американскими о разных полезных вещах, и в частности о том, чтобы с них как-нибудь снять американские санкции, разрешить им ездить по миру и так далее. И таких новостей мы можем очень много набрать, которые свидетельствуют о том, что люди устали от этого постоянного напряжения и постоянной концентрации. И люди, и политики, и политические силы, и медиа, и все-все-все. И постепенно, ну, как всегда это бывает, ощущения притупляются, острота как-то постепенно перестает быть такой очевидной, острота этих ощущений и впечатлений. И хорошо бы напомнить, с кем вы имеете дело. Вот вам еще одно напоминание. И поэтому это важно.
Ну, кажется, что это напоминание, оно не очень работает в том смысле, что никаких изменений в этом плане особенно нет. Вот несмотря на то, что там Рубио произносит, что мы не сомневаемся в этих результатах, работа с Россией по налаживанию, не знаю, отношений, разговоры о инвестициях, разговоры о том, там, как будет завершаться война и сколько денег за это получит Путин, и так далее, они все равно продолжаются, вообще как будто бы этого ничего нет.
Ну да, целый один
А
день
Европа
уже прошел.
уже давно решила все для себя, на самом деле, как кажется, в этом отношении, что Путин убийца, он у нас тут висит, это Путин Гага ждет тебя в Вильнюсе на мэрии. Вот, все на своих местах.
Ну да, целый один день уже прошел, а политика радикально не изменилась. Как-то можно, конечно, погоревать на эту тему. Ну, послушайте, политика – это совокупность большого количества разных маленьких факторов, которые как-то накапливаются, складываются между собой, учитываются в разных обстоятельствах и так далее. И тот факт, что Рубио произнес то, что он произнес, в общем, имеет свою ценность, несомненно. Тем более, что мы, в общем, нисколько не сомневаемся, что для него это не стало неожиданностью, это заявление. И я абсолютно убежден, что пока готовилось это совместное заявление пяти стран, оно как-то многократно обсуждалось на самых разных уровнях, согласовывалось. И момент выбран не случайно. Вот обычно про это говорят в качестве какого-то упрека. А что это не случайно они это подгадали к Мюнхенскому форуму по безопасности? Ну, конечно, не случайно. А вы бы хотели, чтобы случайно, что ли? Да, разумеется, это значит, что им важно и этим пяти странам, и Соединенным Штатам, от имени которых реагирует Рубио. Им важно, чтобы это прозвучало как можно громче, чтобы это было замечено, чтобы это оказало максимальное влияние, чтобы это не проскочило как-нибудь ненароком и так далее. Конечно, они выбрали этот момент и правильно сделали, что они выбрали этот момент. Удивительно бы, если бы не выбирали. Так что это согласованная вещь. И, ну, в конце концов, всем этим политикам, им всем отвечать и как-то иметь лицо перед своими избирателями. И Рубио, между прочим, тоже. Особенно теперь, когда заговорили про то, что Рубио вроде собирается там поспорить с Венсом за позицию наследника, и вообще не считает, что этот пост государственного секретаря последний в его карьере, и у него есть еще много всяких амбиций. И это важно, потому что ему однажды это припомнят. И как-то однажды, когда он окажется, Трамп его отправит, и ему надо будет оказаться в Москве и здороваться с Путиным за руку перед камерами, он будет думать о том, что а что же я буду делать на выборах. И, может быть, не надо за руку, может быть, надо как-то избежать этого протокола, потому что мне потом этой фотографии будут в морду тыкать до скончания моей политической карьеры, потому что все же знают, что он убийца, отравил ядом эквадорской лягушки, а я теперь с ним за руку. Нехорошо, мне как-то меня будут в этом упрекать. Все это маленькие подробности большой политики, маленькие успехи большой химии, что называется. Тут вот этот каламбур опять имеет значение. Но из этого состоит мировая политика, на самом деле.
Ну вот,
И да-да.
да, я прошу прощения, я просто хотел сказать, что вот в этой во всей ситуации меня что удивляет, это реакция Кремля. Не сама она по себе, не то, что сказал Песков, я могу процитировать, но от этого мало что изменится. Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми, ни на чем не основанными, мы их решительно отвергаем. А в том, что 2 дня уже реагируют. То есть Песков уже на второй день сказал. Сначала там, естественно, Захарова. И мне-то казалось, что Кремль уже все это игнорирует, и для него ничего этого не существует. Оказывается, существует. И
Конечно.
оказывается, не игнорирует, и судя по там, может, еще это, может, не последнее, что он сказал по этому поводу.
Несомненно, не последнее, и это, ну, именно потому, почему я только что сказал, потому что, ну, вот есть некоторая тенденция. Эта тенденция казалась Кремлю и Путину, и путинским подручным, казалось достаточно благополучной, позитивной, что вот как-то постепенно вроде отпускает, как-то постепенно рассасывается, пока медленно, но тенденция тем не менее налицо. Это событие, несомненно, идет против этой тенденции и портит им эту малину. И вообще то, что произошло, и вот это объявление, 5 стран, Соединенные Штаты, присоединяющиеся к ним и так далее, это, несомненно, неудача с их точки зрения. Потому что они зачем выбрали этот яд эквадорской лягушки? Затем, чтобы никто не узнал. По самому выбору мы видим, что им было важно, чтобы это осталось не раскрытым, чтобы это осталось незамеченным. Поэтому и выбирали. И в этом единственный смысл выбирания этого яда. Потому что иначе можно было и молотком по голове ударить. Или еще как-нибудь. Но они предпочли такой способ убийства, который, как они считали, является очень надежным с точки зрения его дальнейшего необнаружения. И это объясняет и многое из того, что произошло потом. Вы же помните эти несколько дней, когда они отказывались отдавать тело, когда они настаивали на том, что они похоронят в закрытом гробу тут же на месте и ничего никому не покажут, даже матери. Зачем это было сделано? Теперь мы знаем, зачем. Потому что они надеялись, что все-таки, если есть хоть какие-нибудь следы микроскопической дозы этого яда, то они как-нибудь рассосутся, и уж точно никто не сможет взять никаких образцов. Но, как видим, не получилось. Они потерпели неудачу по этой части. Образцы удалось взять, тело удалось вывести, анализ удалось провести, яд удалось обнаружить, и по этому поводу удалось сделать громкое, сочное, убедительное заявление. Вот это все вместе представляет из себя для Кремля неудачу. Поэтому они так на это реагируют, потому что они получили довольно чувствительную оплеуху.
Ну, там удивительно, конечно, вот про выбор яда, удивительная история, в том, что, то есть, такое ощущение, что они живут одним днем. Почему? Потому что, ну, действительно, они взяли очень экзотическую штуку, и все ждали новичка, и новичка там не нашли, очевидно. И, может быть, они и на это и рассчитывали, что новичок не найдут, известные яды не найдут, и все, и на этом
Именно, конечно.
скажут все ок. Но они выбрали тот яд, который не распадается вообще в организме. Это означает, что его можно найти сколь угодно, ну, после сколь угодно времени, после того, как это произошло. То есть им важно,
Да.
чтобы сегодня этого не произошло, а что там будет там завтра, послезавтра, через 10 лет, вообще никого не волнует абсолютно.
Ну, криворукость должна была в чем-то проявиться. Мы же знаем, что они, в общем, в сущности, довольно криворукие. И все предыдущие истории об этом свидетельствуют. И неудача с новичком, ни одна, причем неудача. Давайте Скрипалей вспомним. Это было довольно криворуко сделано. И предыдущее громкое отравление, которое они устроили, отравление Литвиненко в Лондоне, тоже было устроено криворуко, потому что выливали там чего-то в раковину, оставляли следы, обмазали весь отель, и как-то повсюду это все светилось и сверкало, и немедленно были все отслежены, и вон до сих пор Луговой сидит и не может высунуться, потому что его во всем мире ждут и считают его убийцей. Ну вот, криворукость должна была в чем-то проявиться. Вот она проявилась в этом, что вроде хорошую вещь выбрали. Простите, пожалуйста. Алло. Вы слышите меня? Видите? Я тут, я никуда не пропал.
Да,
Все
мы-то
нормально.
видим. Мы
Да,
видим.
мне попытались здесь, попытались позвонить.
Это диверсия, не
Да,
иначе, в нашем эфире.
Ну вот, сейчас, простите, одну
Да
секунду,
ничего
я же...
страшного. Я на всякий случай пока попрошу наших зрителей
Все,
поставить лайки и подписаться на
я опять с
канал.
вами. Я опять с вами, да, написал человеку, который мне звонит, что, к сожалению, сейчас не могу.
Так и
Ну вот,
бывает.
бывает, да. Вот, да, вроде выбрали такую вещь редкую и тонкую, и микроскопическую, и вроде предприняли все необходимые меры предосторожности для того, чтобы не допустить взятия образцов, но где-то прокололись. Я думаю, что, ну, в конце концов, тело находилось какое-то время в руках, так сказать, в доступе к тем, кто в результате его хоронил, хотя я не сомневаюсь, что его там и охраняли, и следили, и прочее, но взять эти образцы все-таки удалось. А может быть, нашелся и человек там в Харпе, который помог с этими образцами. Кроме того, очень важная была история, конечно, которая очень хорошо как-то прикладывается к сегодняшним всем этим новостям. История про подделку медицинских протоколов, то, что было раньше уже обнаружено, и выяснилось, что они существуют в первоначальном и в отредактированном виде, и редактура заключалась ровно в том, чтобы скрыть разные симптомы, которые там могли кого-то навести на какую-то мысль, на какие-то предположения относительно конкретного яда. В общем, картина становится, во всяком случае, картина отравления становится очень ясной и в этом смысле законченной. Хотя, конечно, вот теперь начинается следующий этап, вот теперь начинается выяснение всей цепочки принятия решений, исполнения и так далее, и так далее. Потому что не случайно даже в заявлении пяти министров, которая прозвучала вчера, там была фраза, казалось бы, не очень относящаяся к делу, что такая лягушка в России не водится. Зачем эта фраза? Это ровно на это и намек. Это фраза о том, что естественным, случайным, каким-то необъяснимым, видите ли, путем этот яд попасть в организм Алексея не мог. Его туда какой-то человек принес и поместил в этот организм тем или иным способом. Вот сегодня утром у вас, вчера, точнее, утром у
Рада.
вас в программе, да, подробно обсуждали, каким образом этот яд мог быть, собственно, введен жертве. Ну вот, вот теперь предстоит выяснить это. Раз как вводили, значит, будем выяснять и кто вводил. Я, в общем, не сомневаюсь, что рано или поздно все это будет так или иначе установлено, потому что цепочка была длинная от Кремля до Харпа, участвовало в этом много людей. Люди все разные, мотивы жизненные у них разные, страхи у них разные, судьбы у них разные, так что в конце концов выяснится и это. И во всяком случае фраза «нам никогда не узнать правду по этому поводу», она вот в очередной раз доказывает свою несостоятельность. И, между прочим, это тоже ответ Андрею Макаревичу. Почему это важно? Вот потому что не надо больше произносить эту фразу, даже в таких сложных случаях.
Ну, интересно,
Когда-нибудь
что на
мы
этом
узнаем и
пути,
про лягушку.
многие пытались ввести нас в заблуждение. Кто-то, наверное, по умыслу, кто-то, может быть, и невольно, Бог его знает, но удивительно было видеть среди них главу украинской разведки Буданова. Давайте вспомним этот момент.
Не совсем
Я,
неудивительно.
секунду, я просто,
Да,
чтобы вы
да,
посмотрели
да.
прямо видео.
Давайте, давайте.
Чи вам відомо, і ГУР мається на увазі, і вам особисто, як вбили Навального? І чи, ну, сумніви є?
Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба.
Значит, у него
Це
спрашивают, наверное, вам известно,
тобто це
что
переважно.
погиб Навальный, и как его убили, может быть, вам известно. Он говорит, я, может, вас разочарую, но все, что нам известно, это то, что у него был тромб. Вот, что он говорит. И ничего там такого нет, сказал глава украинской разведки, кто он еще тогда занимал этот пост, Буданов, в тот момент, ну, прям буквально, по-моему, в тот же день.
А когда он это сказал? Мне казалось, что он это сказал только что. Нет, это давняя запись, разве? Он
Конечно,
еще тогда был. А.
это было в 24-м году, это было 24 февраля, до 25 февраля, прошу прощения, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер в колонии от тромба естественной смертью. Вот, собственно,
А,
все.
ну тем более. Меня совершенно, совсем не удивляет это заявление. Кажется, оно мне абсолютно логичным. И, ну, пусть это никого не обидит, и опять же, и не разочарует, но оно мне кажется, так сказать, вполне профессионально. Мы видим перед собой руководителя украинской разведки, и мы видим перед собой влиятельное политическое лицо Украины. Украина – воюющая страна, которые все свои силы концентрируют на этой войне, на обороне, на сражении с врагом и так далее, и так далее. Им не нужно, чтобы был какой-нибудь в России герой, мученик, человек, пострадавший от путинской власти, а значит, сильно противостоявший путинской власти, а значит, очень опасный для путинской власти и так далее. Им нужно. Ну, так устроена государственная пропаганда воюющей страны. Чтобы были только одни жертвы, украинские, только одна сила, которая противостоит Путину, Украина. Только один предмет путинской ненависти и агрессии, Украина. Всего остального не существует. Именно поэтому, надо сказать, и украинская пропаганда, и большое количество вполне, так сказать, добросовестных и честных украинских патриотов с такой страстью отстаивают идею того, что Навальный был не настоящий оппозиционер, и он не по-настоящему противостоял Путину, и вообще он ни за что не сражался, и ни за что не боролся, и вообще никакого подвига он не совершил, и вообще он считал, что Крым не бутерброд. Им не нужен посторонний герой Украине. Это очень печально признавать, но это очень объяснимо. Это очень очевидно. И они работают в этом, так сказать, коридоре, в этих рамках. И в этом смысле Буданов идет совершенно внутри линии такой официальной украинской доктрины, которая не предполагает никаких других героев, никаких других жертв. И вообще ему важно, чтобы никто не отвлекался от того, что вот есть Украина, которая противостоит Путину, нужно помогать Украине, нужно поддерживать Украину. В этом он абсолютно прав. Действительно, нужно помогать и нужно поддерживать. И действительно, Украина является тем барьером, который стоит сегодня на пути российской агрессии, но ради этого они готовы пожертвовать всем, что кажется им посторонним, неважным, отвлекающим и так далее, и так далее. Ну, а то, что он сказал это давно, честно говоря, мне казалось, что он это прямо сейчас сказал. Я ошибся.
Нет,
Мне
нет,
казалось, что он
это
свежий.
та
То, что он
еще.
сказал это давно, ну что ж, ему было еще проще это сказать, потому что тогда он не знал ни про этот лягушачий яд, ни про какие подробности, ни про заявление пяти стран, ни про поддержку Соединенных Штатов и так далее. Ему тогда это было, в общем, несложное для него заявление, которое, в общем, ничего, никакой, так сказать, политической отваги от него не требовало. Сейчас бы ему, конечно, было сложнее это сказать, потому что это шло бы вразрез с ясно заявленной официальной позицией целого ряда союзников Украины.
Ну,
Я
Зеленскому
думаю, что он это бы сказал и сейчас.
да, единственное, что да, он сказал про Трамп, как бы вот никто не тянул за язык насчет каких-то подробностей.
Ну,
Вот,
это
и
была официальная версия, это, собственно, было то, что сказала российская пропаганда, что было объявлено на официальном уровне и поддержано официальными заявлениями российских политических лиц. Значит, ну вот он пошел, так сказать, до конца в этом своем заявлении. Ничего там не за что там, а там уж особенно сочувствовать Навальному. Никто его не убивал, как-то сам умер. Почему? Ну вот я объяснил, почему.
Ну
Потому
да.
что такова их линия.
Да, ну вот сейчас уже отвечая на похожий вопрос, слышал ли что-нибудь об убийстве Навального ядом, когда обнародовали все это. Зеленский же сказал, что, выступая в Мюнхене, сказал, что у него украинцев убивают каждый день там огромное
Да,
количество, и все, не
это
будет.
ровно оно и есть.
Да,
Ровно оно.
это...
Пожалуйста. Не отвлекайтесь от убийства украинцев. Вот основной месседж, который передает нам украинское руководство, и оно абсолютно в этом, что называется, понятно. Нет никаких сомнений,
Не
почему они
отвлекайся
это делают.
от темы убийства,
Да-да-да-да, не отвлекайтесь от... Есть только одна жертва в этой войне, есть только одни пострадавшие, никаких других жертв пострадавших, и, соответственно, никого, кто противостоял бы Путину, больше на свете не существует. Вот что они говорят, и можно понять, почему.
Знаете, еще в связи с Навальным мы довольно долго, ну сегодня как бы тема, в смысле дата обязывает, да? И я видел, что вы в Фейсбуке у себя и в Телеграм-канале написали про тему возвращения, которая так или иначе возникает, тему возвращения Навального, в смысле, и написали... Вы следующее, сейчас я процитирую. Значит, речь о том, что у вас спрашивают, действительно ли, чем вы объясняете ту ужасную ошибку, которую допустил Алексей Навальный, вернувшись в Россию после того, как его один раз чуть не убили, и вы приводите вот такую аналогию. Это в ответ украинскому журналисту. Когда
И
раненая жизнь...
украинскому, в данном случае французскому журналисту,
Французскому,
но неважно, я
прощения,
могу и
да.
украинскому это сказать.
Он работает на украинское издание. Вот. Когда раненый офицер после лечения в госпитале возвращается на фронт, это не ошибка в кавычках, а исполнение своего долга. Так понятно, оказалось, что понятно. Но вот оказалось, что мне, например, непонятно. И я доспрошу. Ну, мне кажется, эта аналогия немножко уязвимой. Почему? Потому что я не видел обсуждения в вашем Фейсбуке, и не знаю, но думаю, что там наверняка написали, просто я видел уже в других местах, что пишут. И мне кажется, аналогия более уместна. Представим, что офицер или солдат, не знаю, возвращается из плена домой и потом едет прямиком в плен обратно. Вот почему, мне кажется, у людей непонимание. Потому что в их понимании Навальный поехал не на битву на какую-то, да, не на поле боя, а он поехал в плен.
Нет, это было поле боя Навального, и мне это совершенно очевидно. Я это знаю из очень надежного источника, а именно от самого Алексея Навального, с которым мне доводилось это обсуждать до того, как он отправился в Россию, но когда он уже объявил об этом, когда он уже сделал свой знаменитый ролик про то, что ждите меня рейсом авиакомпании «Победа». Мне доводилось это обсуждать с Юлией Навальной, которая очень хорошо понимала и очень точно могла передать мысли Алексея. Они относились к этому не как к плену, а как к фронту. Это была часть его понимания, его долга, его понимания, его профессии. Он относился к своей политической деятельности как к профессии, а не как к хобби, увлечению, какому-то там, я не знаю, какой-то гражданской активности или чему-нибудь такого. Он реально был профессиональным политиком, как он считал. И частью его профессии было вот это. Он мог привести много примеров того, как профессиональные политики вынуждены были какую-то часть своей профессиональной карьеры проводить в тюрьме и в значительной мере считали это частью своим таким профессиональным заболеванием. Вот, ну, не знаю, люди, которые идут работать шахтерами, понимают, что у них, наверное, будут проблемы с легкими, потому что у всех шахтеров проблемы с легкими, они дышат угольной пылью. А у любого, опять я к своим любимым аналогиям, у любого повара есть мозоль вот здесь, вот на этом месте. И всякий повар знает, что эта мозоль обязательно будет. Это профессиональное, так сказать, профессиональное заболевание. А вот профессиональное заболевание оппозиционного политика достаточно часто – тюрьма. И относился к этому так Алексей Навальный. Я абсолютно убежден, я прямо это твердо знаю, что когда он отправлялся в Россию, у него не было никаких иллюзий относительно того, арестуют его или не арестуют, посадят его или не посадят. Он знал, что арестуют. Весь вопрос, собственно, был в том, арестуют его в аэропорту или дадут ему доехать до дома, или, может быть, даже переночевать один раз в доме и арестуют на утро. Вот, собственно, и все варианты, которые они рассматривали. Вот, он относился к этому так. Говорит сегодня, что на самом деле никакого фронта не было, все давно было разрушено. Нет, Навальный так не считал. Навальный считал, что этот фронт существует, и в значительной мере от него зависит, будет этот фронт или нет. Вот если он не поедет, вот тогда действительно вполне возможно, что от этого фронта ничего не останется. Ну и так далее. В общем, я совершенно уверен в этой аналогии. Мне сегодня, кстати, попало на глаза еще одно свидетельство этого всего. Одна из... Лилия Чанышева, вот. Это была Лилия Чанышева, написала у себя в Фейсбуке сегодня, она привела фрагмент из стенограммы своего суда.
Где они общаются с Навальным? Она
задает вопрос. Навальный выступал свидетелем на суде Лилии Чанышевой. И Лилия Чанышева, я не знаю, договорились они об этом, Лилия Чанышева пишет, что нет, что это была ее собственная инициатива. И Лилия Чанышева, когда она имела возможность по судебной процедуре задать вопрос свидетелю, она задала вопрос свидетелю. Зачем вы вернулись в Россию после всего того, что с вами в России произошло? И Навальный ей ответил, и произошло так, как Юлия Чанышева и хотела. Это осталось в протоколе суда, в официальном заявлении. Вот зайдите в Фейсбук Юлии Чанышевой и прочтите, что он говорит. Очень коротко, очень просто, очень откровенно, очень понятно отвечает на этот вопрос. Отвечает ровно в том духе, вот, о котором я говорю. Он относился к этому как к неизбежной части своего профессионального пути. И есть еще второе обстоятельство, о котором он никогда не говорил, ни мне не говорил, никому не говорил. Но я совершенно убежден, что это играло свою роль. Надо помнить, что Навальный пережил не просто страдания, не просто какие-то тяжелые обстоятельства в своей жизни. Не просто лишь он был многого. Я не знаю, там, в частности, он очень любил путешествовать. И понятно, что он довольно большую часть своей жизни был лишен возможности путешествовать, потому что ему был запрещен выезд и так далее. Он пережил смерть. Прямо реальную смерть. Он однажды умер. Ну, во всяком случае, он был сам в этом совершенно убежден, что он умирает. Мы помним эту ужасную сцену в самолете, когда он страшно кричал. Вот. И, ну, действительно, люди, которые понимают, как действует предыдущее отравляющее вещество, которое к нему было применено, новичок, говорят, что это невероятно мучительно, и говорят, что это очень страшно, и говорят, что человек остается при этом в сознании, понимает, что с ним происходит, и понимает, что это конец. Так вот, мне кажется, что для Алексея еще был и этот мотив, что если он останется, если он фактически капитулирует и согласится не продолжать свою деятельность в России, остаться и так далее, значит, вот это все, что было с ним до того, это все было зря. Он как бы это все признает напрасным, как бы бессмысленным. Всю ту жизнь, которую он прожил, всю ту работу, которую он проделал, все те страдания, которые он принял, вплоть до смерти и выздоровления. Мне кажется, что для него это было важно, что он считал, что худшее позади, что он заплатил уже самую высокую цену, которую только можно заплатить, а все остальное, в общем, можно перетерпеть. И он придумал вот эту концепцию полета в космическом корабле. Он читал очень много книг, он переписывался с огромным количеством людей. Он умудрился это страшное время пребывания в тюрьме обратить себе в какой-то мере на пользу, потому что он очень многое успел прочесть, обсудить, понять, как во что-то глубоко внедриться и так далее. Это удивительно, сколько он сделал за эти 3 года. И, в общем, с его позиции, как мне кажется, это было совершенно логично, совершенно бесспорно, совершенно безальтернативно, и у меня нет никаких в этом сомнений. И, соответственно, я совершенно не готов поддерживать какие-то разговоры по поводу того, что его кто-то убедил, что его кто-то обманул, ввел в заблуждение,
не, нас об этом
пропагандировал.
Речи нет, и не хотел бы
такое прочее. Это совершеннейшая чушь, абсолютно.
А, да. Да, но у Алексея Навального написано, ну, точнее, он сам сказал вот то, что написано в этом протоколе. И если я за это борюсь как могу, вот то, что перечислили, и дальше он пишет, и если за это нужно посидеть в тюрьме, то я посижу за это в тюрьме. Но тут не говорится о том, что это дорога в один конец, что это тюрьма без выхода. И если речь о том, что, значит, Навального убьют в этой тюрьме, я не знаю. То есть вот Навальный не говорит, если, значит, я отсюда не выйду. Причем не то, что там через 30 лет. Он говорил, что там было на другом заседании. Он говорит, вы мне будете обращаться к суду, вы мне будете приговор за приговором там, значит, выносить, и мой срок будет очень длинным, и дальше, и дальше. И, в общем, буду я сидеть долго. Но речь о том, что в 2024 году его убьют. Понятно, что он этого не знает, но, как мне кажется, допускали это все. Все говорили, что Путин может убить его в тюрьме, тем более, что он уже один раз попытался это сделать. Что же мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге убитого Навального, сидящих в тюрьме его адвокатов, разгромленные абсолютно штабы и сторонников, и абсолютную дезориентацию всей остальной оппозиции. Опять же, это не то чтобы возражение, это просто факты, которые у нас есть.
Ну, послушайте, относительно того, допускал он или не допускал еще и такой исход, мы теперь знаем, ну, в частности, из книжки «Патриот», где есть соответствующий эпизод, что он, в общем, вполне понимал, что начиная с какого-то момента, что растут шансы того, что его так и не выпустят. И более того, растут шансы, это, как он говорил, мне кажется, меня тут притравливают, сказал он Юлии Навальной однажды. Так что постепенно он это понимал. Вначале, как я понимаю, его основная версия, если я правильно понял те разговоры, которые были у нас и которые были у меня с Юлией, основная версия составляла 10 лет. Вот они как-то ставили на то, что, ну, наверное, вот 10 лет надо будет сидеть, и надо быть к этому, будет меньше. Но, в общем, надо быть готовым на 10 лет, считали они. Вот, дальше, конечно, ситуация стала меняться, стало понятно, что условия совершенно зверские, потом его отправили в этот Харпр, и, в общем, ну, дальше мы знаем, что он начал это вполне понимать. Давайте оставим все-таки Навальному какую-то человеческую возможность не говорить вслух о своей смерти. Это вообще довольно тяжело всякому человеку про это говорить, поэтому он ограничивается тем, что говорит, да, вы будете, значит, меня бесконечно сажать, то есть держать, увеличивать мне сроки и так далее. Теперь относительно того, что в результате получилось. Слушайте, ну давайте все-таки сравнивать это не с каким-то идеалом, о котором мы мечтаем, а сравнивать это с другими возможными вариантами. Ну хорошо, ну а не приехал бы он в Россию. Это что? Это защитило бы его сторонников в России. Наоборот, он продемонстрировал бы свою слабость, свой страх, свою готовность сдаться и так далее. И это только раззадорило бы тех, кто преследует его сторонников в России. Что касается адвокатов, то адвокаты защищали его достаточно давно. Эта идея, что рано или поздно гнев власти должен обратиться не только на журналистов, не только на правозащитников, активистов, но уже прямо даже и на адвокатов. Об этом мы знали достаточно давно и говорили про это вполне, вполне убежденно. У меня нет ощущения, что, оставшись за границей, Навальный спас бы своих адвокатов от тюрьмы. Почему-то ничто не заставляет меня так думать. Никто мне этого не доказал. Что касается деморализации оппозиции там, и всяких прочих громких слов, которые на эту тему произносятся, а вы считаете, что оппозиция вела бы себя более задорно и как-то была бы полна идей и каких-то эффективных проектов, если бы Навальный остался за границей? Ну, у нас достаточное количество людей, оставшихся за границей, которые претендуют на то, чтобы вот сейчас немедленно организовать всю оппозицию. Вот сейчас большинство из них там от вас буквально в соседнем переулке сидят на форуме в Вильнюсе. Ну, что-то как-то, в общем, они не сильно помогли развитию и интенсификации и оптимизации российской оппозиции. Поэтому давайте не будем сравнивать это, давайте будем сравнивать не с нашими мечтами, а с тем, как это выглядит в действительности. А между тем, Навальный, вернувшийся в Россию, создал ситуацию, в которой мы через 2 года после его смерти продолжаем считать, что его смерть – это важнейшее событие политическое последних лет. Мы с вами сидим и продолжаем, вот уже 40 минут мы это обсуждаем и правильно делаем, потому что это действительно важнейшее событие российской политической и общественной жизни. Жизнь и смерть Алексея Навального. Вот он, что он сделал, в частности, своим возвращением. А если бы он не вернулся, мы бы сейчас с вами слова бы про него не произнесли бы, как мы не произносим с вами ни слова, извините, я не буду перечислять эти фамилии, но они явно не стоят того, чтобы мы сейчас эти фамилии с вами называли в нашем эфире и тратили на них время. И там же был бы и Навальный.
Да, это долгий, как мне кажется, разговор, но, в общем, я думаю, что еще будут поводы, так или иначе. А
Я
может
готов
быть...
этот разговор вести, у меня есть совершеннейшее убеждение на этот счет и много разных доказательств и свидетельств, которые я могу приводить.
А может, и само собой отпадет. Давайте обсудим и
Два
другие
года
темы.
не отпадает, знаете, вот для меня это, для
Не-не,
меня это.
я имею в виду другое, вы не поняли абсолютно.
Да, простите.
Я имею в виду другое, отпадет то, что, ну, как бы все мы сойдемся в том, что нам очевиден смысл происходящего. Вот. И
Надеюсь.
тогда отпадает то в том или ином значении. Тогда отпадает сама причина для разговора. Давайте еще поговорим о других темах, успеем. Если что, попрошу вас, может, если есть возможность. Если там звонить не будут, задержаться, может, ненадолго,
Да,
потому что,
конечно.
ну, оно нужно было проговорить, это, мне кажется, важным тоже. Значит, продолжается война, ее отлично, если это слово вообще здесь применимо, ее чувствуют и в России все больше и больше. И эта зима стала для, например, жителей Белгорода, это не значит, что я не говорю о жителях Киева, Харькова, там, и других городов, это безусловно, но вот и в Белгороде, в котором и так чувствовали войну, но теперь почувствовали вообще в полный рост, потому что холодно, и значит, там во многих домах нет отопления из-за того, что прилеты были и так далее. Там самое потрясающее, вот то, что я вижу из Киева, опять же, то, что я вижу из других городов, они по много раз восстанавливают в каких-то нечеловеческих условиях, гибнут там люди, умирают, монтеры эти, значит, и так далее. И они все равно восстанавливают, хоть как-то худо, бедно, потом опять все это прорывает, опять и все пытаются восстановить. Но меня совершенно потрясло то, что белгородский губернатор сказал, что тепла у белгородцев, которые его потеряли, не будет до тепла, если так можно выразиться, ну, то есть до наступления теплого времени года. И главное, особенно не объяснил, почему. То ли им холодно работать, то ли еще что-то. Ну, вот как-то не торопится в этом смысле поддержать собственное население власти России. О многом, конечно, говорит.
Да, несомненно, на меня тоже это произвело большое впечатление. Ну, механизм этого совершенно понятен. Он спросил разрешение у хозяина. У него же один хозяин, совершенно определенный. Он пошел к хозяину и спросил разрешение, можно я не буду чинить? Хозяин ему сказал, да и хер с ним, пусть мерзнут, нам чего. И все. А больше ничего нет. Больше никакой ответственности перед людьми, перед так называемыми избирателями, так называемыми гражданами. Ничего там нет. Есть воля хозяина. Хозяин позволил, не буду работать. Конечно, это очень яркий еще один пример того, как они обманывают, продают, сдают, предают все, что только можно. И контраст с Украиной, конечно, очень велик. Про Украину в последнее время стало как-то модно говорить, что вот, у них коррупция, у них преступность, они вот позволяют себе, у них там какие-то ухилянты убежали куда-то, не все хотят на фронт, некоторых приходится чуть не силой на фронт тащить. Вот у них все как нехорошо происходит. Но вот на самом деле мы видим, как устроена страна, как устроена солидарность, как устроено отношение людей, в том числе отношение к власти. Да, кто-то ворует. Находятся и такие, вон там кого-то задержали, поймали только что при попытке убежать из Украины, человека,
Прям
который
буквально
умирает.
министра энергетики, то есть
Буквально
ровно
министра
того человека,
энергетики.
которому сейчас предъявляется.
А его подчиненные, вместо того, чтобы спросить у этого министра энергетики, батюшка, а можно нам не чинить? Вместо этого они без какого бы то ни было вопроса встают, одеваются, так сказать, нахлобучивают шапку поплотнее и идут чинить в 20-й раз, потому что они понимают, что это их вклад в победу. Это вот то, что они могут предложить, предъявить своей стране, своим согражданам, своим соседям, вообще всем, кого они встречают на улице, предъявить в качестве своего труда и своего участия в этой истории. Действительно, совершенно героически ведут себя и медики там, и всякие, ну, я не знаю, как в точности это в Украине называется, но, так сказать, МЧСники, люди, которые занимаются там всяким разбором завалов и спасением людей из-под обломков, и те, кто чинят бесконечно эту энергетическую инфраструктуру, и те, кто придумывают какие-то альтернативы, переоборудуют метро, подвалы, устраивают какие-то вот эти их центры незламности, где люди могут погреться, я не знаю, и там зарядить телефон и просто побыть среди других людей в каких-то относительно человеческих условиях, а не в одинокой заледенелой квартире. Вот это все и есть все для фронта, все для победы. И этого, разумеется, нет в России. И на этом построено все российское отношение к этой войне. Когда три четверти населения просто не знает, что она существует, и удивляется, что происходит, когда люди приезжают в аэропорт, а там отменили рейсы. Они спрашивают, а что случилось как-то? Что, а куда все делось? Почему, собственно, ничего не понимаем как-то? Потому что они не в курсе, что-то такое происходит. И не в курсе, что происходит в каких-то областях, которые прилегают к Украине. Никому не приходит в голову им помогать, никому не приходит в голову проявить какую-то солидарность. Вы знаете что-нибудь о какой-то массовой солидарности россиян с жителями этих самых приграничных областей, которые оказались жертвами этих бомбежек. Ничего серьезного я по этому поводу не слышал. Только мне рассказывают, как таксисты цены повышают и как цены на аренду жилья в этих областях растут, потому что вот беженцы как-то стали в большом количестве селиться, и надо как-то скорее на этом заработать. Вот про это я слышу, а про солидарность не слышу ничего. И ни про какой героизм, ни начальников, ни ремонтников, ничего абсолютно мне не слышно, потому что это не их война, потому что не они ее ведут, а Путин, как они считают. А они не имеют к этому никакого отношения и надеются, что они таким способом потом получат возможность спросить, а нас-то за что? Нет, они участвуют и в этой войне именно тем, что они к ней безразличны на самом деле.
Время от времени там деньги какие-то собирают там на генераторы, еще что-то, даже вот у Леонида Парфенова было в свое время. Но массового, разумеется, конечно, ничего нет. Меня тут
Ничего
поправляют.
сравнимого абсолютно.
Да, меня тут поправляют справедливо, что речь идет не об отоплении, а о горячей воде. Там губернатор Гладков сказал про горячую
Ну, на
воду.
самом деле, технически понятно. У них
Вот.
промерзли трубы, они не понимают, как их оттаять. А отопление может работать на электричестве. Электричество у них вроде пока есть. Можно расставлять какие-то, ну, электрические обогреватели там, и вроде с помощью этого обогреваться. И электричеством же, кипятильником гореть воду. А воды в батареях и воды в водопроводе горячей у них не будет. Ну, ничего, однажды им оборвут и электричество, они электричество бросят, скажут, что до весны провода проводить не будем, у нас тут все отвалилось. Как это, собственно, было уже некоторое время тому назад, по-моему, где-то в какой-то из северных областей, В Архангельской, что ли, или в Мурманской, когда вот там обломилось несколько вышек на линии электропередачи, в общем, тоже все это валялось, и люди жили без тепла и света долго, пока, наконец, как-то там не потеплело и не появилась возможность это все слегка починить. Ну да.
Ну, мне кажется, что отсутствие горячей воды, ну, в общем, не намного хуже отсутствия тепла, в смысле, не намного лучше. Вот, так что это по большому-то счету.
Ну,
Ну,
тем
вот.
более, что понятно, что электричеством отапливаться – это довольно ненадежная вещь, потому что начинаются перегрузки, все это начинает отключаться. Кроме того, это просто очень пожароопасно, потому что сети не рассчитаны на это, на
И не
все.
дешево.
Мы будем видеть эти последствия, несомненно, и дальше. И я абсолютно убежден, что реакция власти будет ровно такая. Будут идти первым делом к начальнику и спрашивать: «Батюшка, можно мы не будем чинить, как-то уграбляться на этом?» Батюшка будет отвечать: «Да хер с ними». И вот буду жить дальше.
Батюшка-то говорит, батюшка другим занят. Он сейчас, значит, забрал рубильник себе фактически,
А,
потому
да.
что, да, и он теперь будет устанавливать ограничения, получит исключительное право определять случаи, когда ФСБ сможет требовать от операторов блокировать любую связь России. Это поправки ко второму чтению в законопроект о связи. Вот их переписали ко второму чтению, и они дают ФСБ возможность направлять операторам уже не запросы никакие, а обязательные требования в случаях, когда будут установлены нормативными актами президента. То есть там никакой угрозы не надо, ничего. Вот просто решил Путин, и все. И этого достаточно. Собственно, вся история. Прям очень символично. Я так и представляю себе у Путина в кабинете где-нибудь вот такой же рубильничек. И он такой раз, там, может еще какие-нибудь кнопочки там, я не знаю, по регионам. Но есть одна такая кнопка, мастер-кнопка. Вот нажимаешь ее, и тогда во всей России отключается интернет.
Ну,
Нормально.
еще надо представить себе еще кое-что, тогда уже в этой картине. Еще надо представить себе раскладушку, на которой Путин иногда позволяет себе прилечь ненадолго, минут на 20, как Штирлиц, поспать, потому что все остальное время он проводит у этого рубильника, как-то неусыпно и неотдышно, продолжая за этим следить и так далее. А если серьезно, все, что мы знаем об образе жизни Путина и о рабочем графике Путина и о способности Путина исчезать на неделе и так далее. Все это заставляет нас думать, что речь идет совершенно не о том, что у Путина будет рубильник, и Путин будет этим рубильником что-то рубить, а о том, что просто устраняется какая бы то ни была законная процедура. В этом не будет участвовать никто, ни суды, не дай бог, ни прокуратура, никакие надзорные органы, никто-никто. А какие-то люди, которым Путин сгрузит это все и скажет: «Чуваки, вот вам это, можете включать, выключать, когда хотите, вот вам стопка листов, бланков с моей подписью, уже заранее пустых, подписанных, где сказано, что я, президент Российской Федерации, велю выключить. Можете вписывать туда любое место, любую дату, включать, выключать, делать, что хотите, и вообще ни в чем себе не отказывайте». Вот что это означает в действительности. Устранение какой-либо процедуры, каких-либо, как любят говорить некоторые мои коллеги-политологи, каких бы то ни было институтов из этого всего. Эта процедура становится внесудебной, внепротокольной, внепроцедурной, вненормативной, а никакой. А становится чистым, стопроцентным произволом. Что хотели, включили, что хотели, выключили. И вы никогда в жизни не догадаетесь, кто в действительности это сделал и кто в действительности это придумал, потому что на любой такой вопрос вам будут отвечать: «Ну так у президента же есть такое право. Вот президент и выключил. Чего вы еще хотите? Кто? Вас интересовало, кто приказал? Президент приказал. Идите, проходите, не толпитесь здесь». Как-то получили ответ. Следующий. Ну вот. И вот что это в действительности означает. Это не расширение полномочий Путина, это уничтожение полномочий кого бы то ни было другого на этой территории, которая зачем-то продолжает называть себя государством. Государство – это все-таки процедура. Государство – это в какой-то мере закон. Государство – это в какой-то мере обязательство соблюдать чьи-то права и так далее. Все это последовательно отменяется. Вот сегодня отменилось в этой области, в области включения-выключения интернета. Никаких прав больше нет, никакой процедуры больше нет. Чистый произвол, как он есть.
Знаете, накануне, ну, мы с вами часто встречаемся, время от времени, не знаю, или не только встречаемся, но и общаемся по делам медийным, скажем так. Я уже слово журналистика редко употребляю, вот, по делам медийным. Я вчера, значит, наблюдал за медийным феноменом, когда Владимир Зеленский, в разговоре с изданием «Политика», значит, говорил про санкции против России. И давайте его просто послушаем. Я скажу, что он, ну, переведу просто, текст озвучу.
Give this message to Europeans. Europeans made a lot, but didn't put still
Европейцы сделали
sanctions
много, но до
on
сих пор не ввели санкции против атомной энергетики россиян, против Росатома, против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах, которые учатся в университетах Европы, у которых есть недвижимость в Соединенных Штатах. И так у них много недвижимости, у них есть дети, родственники повсюду. Хуй. Идите в Россию, отправляйтесь вы домой. Вы никого не уважаете в Соединенных Штатах, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Отправляйтесь домой. И вчера вот что для меня было удивительно, что и российская пропаганда, и многие российские иммигранты, и многие украинские издания, прямо, ну, ни одно, ни два, и там больше пяти, скажем так, все дали в одной и той же формулировке, что Зеленский призвал Запад выгнать всех россиян. Или слов всех опускали россиян, выгнать россиян. По контексту вроде бы получалось, что он говорит о чиновниках. Но я на всякий случай, ну просто как бы еще остатки профессии где-то сохраняются, я, значит, направил запрос Михаилу Подоляку, единственный контакт, который у меня есть в администрации Зеленского. И Михаил Подоляк, советник офиса президента Украина, мне ответила, речь шла о чиновниках, о подсанкционных лицах. Вот так. Но я не уверен, что в восприятии людей, которым так широко об этом рассказали, в том числе и в Украине, надо признать. Ну вот, как-то что-то поменялось. Я сегодня вижу, мне в обратную связь пишут, я вижу везде, абсолютно. Зеленский, значит, призывал выгнать всех россиян. Вот такая вот история.
Ну, я думаю, что многим хотелось бы это именно так,
Желаемое за действительное
да,
прямо там
хотелось
есть.
бы именно так воспринимать. Мне тоже показалось, когда я первый раз услышал вот ровно этот фрагмент, мне показалось, что речь идет о людях, которые связаны с Росатомом, и что, во всяком случае, когда Зеленский начинал эту фразу, он думал, может быть, сам, что он говорит об этом. А потом, когда он прислушался к тому, что, так сказать, его рот произносит, то он как-то так иногда бывает. Он как-то немножечко съехал в сторону и подумал, что, ну, может быть, это как-то и поширше, да, можно сформулировать. Вообще, да, можно понять, почему речь идет там про Росатом и так далее. Это важный мотив на переговорах. Все, что происходит с Запорожской атомной станцией, там в этом во всем принимает участие Росатом, специалисты Росатомнадзора. И, ну, в общем, это важная сторона этих переговоров. И я думаю, что Зеленскому важно, чтобы на этих людей тоже оказывалось давление, чтобы они понимали свою ответственность, чтобы они знали, что в случае чего им, так сказать, придется лично ответить за то, что они делают. Ничего удивительного в этом нет, что он как-то выделяет их из общего контекста. Но да, конечно, я думаю, что огромному количеству украинцев хотелось бы, и мы это видим по там социальным сетям, мы это видим по украинским медиа, мы это видим по реакции людей достаточно часто в самых разных случаях. Хотелось бы, чтобы люди, которые приносят им такие страдания, люди, которые сидят, вот те, кто сидят сейчас в этих обледенелых квартирах без света, воды, канализации, отопления, главным образом, и всего остального, я думаю, что это люди, которые очень хотели бы, чтобы кто-то был, чтобы за это, так сказать, кому-то можно было отомстить, чтобы кто-то понес за это наказание, чтобы кто-то ответил за те страдания, которые он им наносит. И для них, в общем, конечно, все люди в России на одно лицо. И они чем дальше, тем больше готовы говорить о том, что все виноваты и все должны страдать, и никого не должно это обойти. Это с одной стороны. С другой стороны, я должен вам сказать, что, знаете, вот я живу за границей, тоже вынужденный за границей. Я не собирался никогда эмигрировать из России, но в какой-то момент выяснилось, что я должен уехать из России. И вот совсем скоро будет 5 лет, как я в России не был. Я жил в разных городах за это время. И в этих разных городах я вижу много людей, говорящих по-русски. Трудно иногда понять, кто это. Может быть, белорусы, может быть, украинцы, может быть, люди, приехавшие из России. Но иногда я вижу следы вот этого, так сказать, русского богатства. Знаете, вот был когда-то такой очень красивый журнал, который назывался «Русское богатство». Вот мне кажется, что персонажи и, может быть, читатели этого журнала меня иногда окружают. Когда нечаянно пройдешь мимо какого-нибудь дорогого магазина или мимо входа в какой-нибудь очень дорогой отель или что-нибудь вроде этого. Ну, видно, что как-то эти люди живут свою прекрасную, легкую, красивую жизнь, в которой они не отвечают ни за что. И люди эти с высокой степенью вероятности не от того живут в этом отеле «Риц» в Париже, что они успешные предприниматели, я не знаю, организовали стартап в Силиконовой долине, сильно продвинулись в области искусственного интеллекта и заработали много денег. Нет, это краденые деньги, это следы российской коррупции, это, собственно, те самые, кого попросил убить из России только что Зеленский. Вот ровно их, этих детей, этих жен и мужей, заметим, это обоеполое явление, и обладатели этих автомобилей, этих вилл, этих яхт, этих бриллиантов и всего остального, действительно становится очень гадко и очень горько, глядя на них, что вот же это те люди, которые, собственно, организовали эту войну, потому что это опора, надежда и вообще средоточие путинской власти. И вот они совершенно не понесли пока никакого наказания, никакой ответственности за то, что они сделали. А вот уж они-то точно к этому причастны и причастны до сих пор, потому что они бенефициары этого, они живут на этом, питаются этим, они в этом живут, так сказать, вот в массе этой коррупционной. Поэтому я эти чувства, знаете, иногда разделяю к этим самым людям, но я при этом должен признать, что, к сожалению, попытки как-то отделить одних от других, попытки каким-то образом выделить этих людей и добиться для них какой-то ответственности и какого-то наказания, потерпели полную неудачу. Ничего с этим не вышло. Они благополучно все это обходят, и именно деньги им это позволяют. Они могут пользоваться услугами дорогих адвокатов, сложных всяких схем профессиональных, которые позволяют им это обходить. Они покупают гражданство разных экзотических стран, всякие паспорта, всякие золотые визы, виды на жительство, недвижимость и все остальное, что помогает им это обходить, и мы видим, что они это обходят. А теперь они стали пользоваться еще, конечно, и некоторым политическим смягчением. Вот мы видим, что 20 участников так называемой делегации на так называемых переговорах поедут в Женеву и купят своим женам новую сумочку. Я говорю женам, потому что сексизм российской политики на самом деле очень велик, и я нисколько не сомневаюсь, что вряд ли там больше одной женщины будет, и та будет, может быть, Захарова, а может быть и нет в этой делегации. А все остальные будут мужики, и у каждого из них жена попросит новую сумочку, и он в Швейцарии пойдет и эту сумочку ей купит. И мне как-то эта сумочка совершенно поперек горла. И мне чрезвычайно обидно, что они, суки, продолжают жить этой своей жизнью и продолжают питаться этой войной, которую они для нас всех устроили.
Ну, знаете, Армения не воюет, но, тем не менее, она сильно зависит от России. И не хочу сравнивать, безусловно, никоим образом Армению и Украину. Но в государствах, которые так или иначе, значит, сопредельные с Россией, часто от нее зависят, там есть свои сложности. Вот тем сенсационнее прозвучало заявление спикера парламента Республики Алена Симоняна, которое он сделал на телеканале «Дождь». Давайте посмотрим.
Я вам гарантирую, ни один человек по политическим соображениям не будет ни задержан, ни выслан в какую-либо другую, третью страну. Я вам гарантирую это официально.
Еще один важный вопрос. Я уверена, вы ждали его от меня.
Извиняюсь, у нас очень много людей приезжает, очень много артистов, очень много известных людей, которые заявлены иноагентами и так далее. У них здесь концерты.
Как ваша покорная очень... слуга, да.
Да, очень хорошо проходит, так что я думаю, этот вопрос нужно закрывать.
Спасибо вам. По поводу...
Очень неожиданно, потому, ну как, неожиданно-то неожиданно, но Армения до сих пор не выдавала никого по политическим запросам Российской Федерации, как-то это дело обходилось. Все известные случаи, они связаны там с дезертирами, с военнослужащими, на территории Армении находится российская военная база, и там российские военные как-то сами решали эти вопросы. Тоже вопиющий случай абсолютно, но власти Армении никого до сих пор не выдавали, что было удивительно. И сейчас они еще об этом заявляют, да и где, на телеканале «Дождь», нежелательном в Российской Федерации.
Ну, остается, с одной стороны, надо поблагодарить этого армянского политика за то, что он посчитал нужным это сделать. И выбрал
это второе именно... лицо в государстве, Ален Симонян,
да, спикер парламента. И выбрал именно такое, такую, так сказать, площадку для этого. Но, к сожалению, это не совсем точно, то, что он сказал. Да, действительно, Армения не выдает, но он говорит, что не будет выдан, не будет задержан, сказал он через запятую. Это неправда, потому что задерживают они как раз за милую душу. И есть много случаев того, как люди, которые приезжали в Армению, и за которыми приходили какие-то документы о том, что они террористы, экстремисты, находятся в розыске, что идет суд, что они заочно арестованы и всякое такое. Эти люди были в Армении задержаны. И ну, это довольно неприятная процедура, потому что человек несколько недель проводит в условиях армянского СИЗО. Я никогда в жизни там не бывал, но что-то я подозреваю, что ничего особенно приятного в армянском СИЗО нет, как и в никаком, как каком-либо другом СИЗО на территории бывшего Советского Союза. Люди сидят там, адвокаты работают, какие-то документы циркулируют. Нервотрепка ужасная, потому что, конечно, каждый раз человек опасается, а не буду ли я тем первым, которого все-таки выдадут, никому неохота на своей собственной шкуре проверять надежность всей этой истории. Пока все это обходилось, но, к сожалению, таких случаев немало, и всякий, кто едет сегодня в Армению или хочет поехать сегодня в Армению, должен думать о том, что, возможно, как-то надо взять с собой теплые носки и термос, потому что, возможно, придется сколько-то времени провести в СИЗО, и повезут тебя туда прямо из аэропорта. Это первое. Второе. Вы упомянули военную базу. Действительно, Армения находится в некотором особом положении. Там есть крупная российская военная база. И у этой базы есть аэропорт. Он находится не на территории самой базы, он немножко отдельно, почти в черте города Еревана. Называется Эребуни. В отличие от международного аэропорта Звартноц, куда, собственно, все летают, это другой аэропорт, который тоже есть в Армении. И этот аэропорт Эребуни является аэропортом совместного использование российских и армянских вооруженных сил. Это приводит, с одной стороны, к тому, что, в принципе, у российских военных есть возможность вывести человека. Потому что этот вопрос всегда возникает перед каждым человеком, который находится в каких-то плохих отношениях с советской властью, когда ему зачем-то, например, надо пойти в консульство за какой-нибудь бумагой где-нибудь и так далее. И всегда человек думает, а не опасно ли мне туда ходить? А вдруг они меня там, наручники на меня наденут и в подвал меня посадят? Но дальше возникает вопрос, а что они дальше будут делать? А как они из подвала меня вытащат и повезут в Россию? Как-то не очень понятно. С Арменией понятно, это в принципе можно сделать при помощи этого аэродрома и этой военной базы. Там стоят самолеты, можно вывести. Другое дело, что именно потому, что это аэродром совместного использования, на это требуется разрешение... На взлет любого самолета оттуда требуется разрешение в том числе и армянской авиационной администрации. И до сих пор удавалось этого избежать. Было несколько попыток, когда туда затаскивали каких-то людей под разными предлогами, говорили там, что он дезертир, там откуда-то сбежал, что-то, он вообще военный, в форме, мы вот имеем право им распоряжаться, мы хотим его вывести в Россию, а армянские власти не давали возможности вывести его самолетом с этой военной базы. Мне ни один такой случай неизвестен. Но риск такой существует. В общем, Армения такая пограничное такое место, а в Армении многие хотят по нескольким причинам. Во-первых, потому что это прекрасная страна, очень красивая, замечательно вкусная, гостеприимная и всякое такое. Во-вторых, огромное количество людей сегодня, почему так остро стоит эта проблема, огромное количество людей сегодня оказались в вынужденной эмиграции, без возможности приехать в Россию, а в России остались родственники, иногда престарелые родители, бабушки, дедушки и так далее. Очень хочется иногда с ними увидеться. Что делать? Ну вот есть прямые рейсы из Москвы в Ереван. И Армения стала местом свиданий. Довольно большое количество людей, может быть, кто-то из наших зрителей этого не знает, а любой иностранный агент и любой участник, значит, вот этого постоянного обсуждения в этой среде и журналистской среде знает, что Армения – это одно из последних оставшихся относительно удобных мест, где можно попытаться встретиться с бабушкой, которую ты не видел много лет. И многие на это идут, и едут, и летят. А адвокаты нам вслед говорят, имейте в виду, что Армения, с одной стороны, никого не выдает, но, с другой стороны, там бывают всякие неприятности. Поэтому отдавайте себе отчет. Вот, и поэтому все за этим следят, вот, во всяком случае, в этой оппозиционной, там, и журналистской, и активистской среде, все за этой армянской темой следят очень внимательно. Вот. Ну, хочется надеяться, что это станет, ну, такой обязательной программой для армянских политиков. Им, кстати, предстоят выборы этой осенью, уже совсем недолго, даже, по-моему, не осенью, а летом, что ли. Ну, в общем, совсем близко. Да, в начале лета, в июне у них выборы. Вот, ну, будем надеяться, что это будет частью их предвыборной программы, что мы, российских оппозиционеров и там людей, которые находятся в конфликте с путинским режимом, мы им стараемся входить в их положение, мы не осложняем им жизнь, никуда никого не высылаем, никому не угрожаем, чувствуйте себя у нас надежно. Буду надеяться изо всех сил. Но пока, к сожалению, никаких гарантий реальных на этот счет не существует.
Последнее, что хотел обсудить, мы уже и так, в общем, несколько выбились из намеченного графика, но ничего страшного, больше не меньше, с другой стороны. Здесь вы упомянули уже, что здесь в Вильнюсе проходит форум «Свободная Россия», ну и акцент этого года несложно почувствовать, его все так или иначе участники или комментаторы подчеркивают. Довольно широкое представительство вооруженных формирований, воюющих в Украине, ну в РДК прежде всего, и сегодня его представители там выступали. И сегодня прозвучал призыв о том, чтобы российская оппозиция за рубежом принимала участие в этом, в поддержке, и всячески вот эта тема так или иначе там звучит. Насколько она, по-вашему, условно говоря, перспективно, как, не знаю, движущая сила, как идея для российской оппозиции?
Мне кажется, что это не очень перспективно. И я бы сказал, что мне кажется, что это не очень искренне. Прежде всего потому, что я вижу за эти годы совершенно отчетливое, опять-таки объяснимое, понятное, но тем не менее совершенно отчетливое отношение, собственно, украинских властей к тем людям, которые хотели бы деятельно помогать украинской борьбе с путинским режимом. Вот недавно все обсуждали историю про доктора Полупана, довольно известного российского медика, который принимал участие в, как теперь мы можем считать доказанным, принимал участие в спасении Алексея Навального в трагический момент, когда он был в коме в Омске. Вот. И что вот его, так сказать, в Прибалтике, в одной из балтийских стран, в Литве.
В Латвии.
Его совершенно заблокировали, никаких возможностей быть врачом ему там не дали и так далее. Ровно это же самое, только еще умноженное на 3, происходит в Украине. Мы знаем единственный успешный прецедент. Это случай доктора Волны, которому путем ценой титанических усилий, огромного количества времени, и я не побоюсь этого слова, унижения, удалось добиться того, что ему разрешили быть врачом, и более того, даже учить других врачей в Украине. И сегодня вся процедура как-то включения человека с российским паспортом в украинское сопротивление, в украинскую борьбу с путинским режимом представляет собой сплошную цепь унижений и каких-то бессмысленных сложностей, которые следует преодолевать. И все, что я хочу сказать, это то, что если бы украинские власти хотели, чтобы им оказывали вот таким образом просто своей работой, своими руками и ногами, и головами в какой-то случае, в каких случаях, потому что речь идет еще и о, там, об ученых, о разного рода технических специалистах, компьютерщиках, журналистах и так далее. Если бы они готовы были стимулировать эту помощь и развивать это, и делать возможным существование не только каких-то демонстративных, витринных вот этих подразделений, единственная ценность которых заключается в том, что о них можно сказать, а вот у нас есть легион Свободной России, а вот у нас есть Сибирский батальон, а вот у нас есть там что-то еще, но в действительности никакой роли на фронте они не играют, в действительности никаких усилий для того, чтобы пополнить эти ряды, не делается. Никаких усилий для того, чтобы люди, которые прошли через эту службу и которые героически сражались в этих рядах, потом стали полноценными, полноправными гражданами Украины и получили полагающееся им уважение, почет, может быть, какие-то льготы, я не знаю, пенсии, паспорта и все остальное. Никаких усилий для этого не делается. Есть какие-то отдельные случаи, но в действительности все это организовано, я бы сказал, демонстративно плохо и демонстративно мучительно. А тем временем вот эта идея, что а давайте мы их включим в русское вот это вот иммигрантское движение. Ничего, кроме того, что это каким-то образом стимулировано украинскими спецслужбами, что мне совершенно понятно, опять же, и что было бы странно, если бы этого не происходило. У них, у этих спецслужб, работа такая. Они должны внедрять в эту российскую среду людей, которых они считают, надо туда внедрить. Они и внедряют, собственно. Но смысла в этом и пользы от этого я, честно говоря, совершенно никакой не вижу. Мне кажется, кстати, очень мудрым решением, я, по-моему, говорил уже про это, руководство ПАСЕ, которое вот таким образом решило эту проблему, как бы с одной стороны, вроде надо, вроде требует, Украина давит, чтобы были какие-то представители вот этих вот, значит, сил, а с другой стороны, совершенно понятно, что пользы там никакой не будет, и в результате выбрали доктора Волну. Очень хорошо, очень правильное решение. Действительно, он вроде номинально может быть признан вот таким вот помогающим Украине, а с другой стороны, ну, от него есть какой-то смысл, он знаменитый врач, который приносит большую пользу и как-то хорошо соображает про это, про все. Вот, так что мне кажется, это бесперспективным, пока, во всяком случае, тупиковым путем, который никак не поддержан с украинской стороны, а без этого он работать, на мой взгляд, не будет, потому что это все-таки украинские части, они являются подразделениями украинской армии, они подчиняются украинскому командованию, они организованы украинской разведки, они носят, так сказать, украинские знаки различия на себе и так далее, и как-то без Украины здесь не обойдешься. Но пока никакого движения с этой стороны я не вижу, могу понять почему, могу отнестись к этому с, так сказать, пониманием, но без одобрения. Я считаю, что это неправильный подход, и что они могли бы извлечь из этого гораздо большую пользу и сделать это движение гораздо более масштабным, гораздо более эффективным, которое бы действительно помогло победе. Потому что все должно, по идее, ну как-то поверяться одним и тем же вот этим платиновым метром, как-то одной и той же единицей измерения. Это приближает победу или не приближает победу над путинским режимом? Это лучше для украинской войны с украинской стороны или не лучше? Это спасает кого-то в Украине или не спасает? К сожалению, ответить позитивно на эти вопросы мы пока не можем. Нет, это особенно ничего не помогает, особенно ничего не приближает, особенно ничего не дополнительно не создает. Значит, решение было неверное.
Спасибо большое. Благодарю Сергея Пархоменко за сегодняшнее обсудим. Спасибо, Сергей Борисович. До встречи, надеюсь, в следующий понедельник.
Да, несомненно. Надеюсь, что ничто не помешает.
Да, надеюсь,
спасибо.
Так.
Спасибо, Саша, и спасибо всем, кто нас слышал и смотрел сегодня в этой длинной 1:20.
Да. Да, ну тем много было, одна большая. Спасибо огромное. Нашим зрителям хочу сказать, что завтра мы вместе с Ксенией Эгерт ждем вас в The Breakfast Show в 9 утра, и подготовка идет уже полным ходом. Кстати, обсуждение вот последней темы, возможно, вам покажется, что мы слишком мало с Сергеем Пархоменко уделили времени этому, но мы продолжим. Завтра у нас будет Игорь Эйдман, один из участников, собственно, этого форума, форума «Свободная Россия», и продолжим это обсуждение. Не только это, разумеется, завтра будет много всего интересного, как обычно у нас бывает в Breakfast Show. В 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу с Киевом, в 7 по Парижу с Берлином. Ждем вас, приходите. Счастливо, пока.